Цена революции.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет, как обычно, Михаил Соколов. И сегодня я беседую с нашей гостьей из Праги. Это Анастасия Капшилова, историк русской эмиграции. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Анастасия Васильевна, хочу поздравить вас с юбилеем, со столетием создания Чехословакии, страны, приютившей в 20 веке многих русских эмигрантов. Хотел вас спросить... Страны-то этой нет, теперь есть две страны, Чехия и Словакия. Почему это событие достаточно широко у вас отмечается?
Несмотря на то, что республика, так как она существовала, вы забыли про Подкарпатскую Русь. Это была не только Чехия и Словакия, но была Чехия, Моравия, Словакия и Подкарпатская Русь. Такого государства уже нету. Оно исчезло, отпала часть под Карпатами. Словакия расторгла свои контакты с Чехией и пошла на сотрудничество с Германией как свободная республика. А Чехия осталась с Моравией под протекторатом Германии. Тогда это был первый развал вот этой страны. Она уже не существует, но все-таки ее отпраздновали, вспоминали в Праге и вспоминали в Словакии, и вспоминали вместе тоже. Вспоминали хорошо, официально вспоминали хорошо. Как вспоминали отдельные люди, я не знаю, но официальные торжества были достойные и хорошие.
Скажите, а на ваш взгляд, вот этой истории Чехословакии не затушевывается ли сейчас роль Австрийской империи, Австро-Венгрии вообще в развитии культуры там чешского и словацкого народа?
Наоборот, мне кажется, что этот патриотизм, национализм 18-го года, он отошел в прошлое. Сейчас уже никто не скажет, как чехи говорят, мы 300 лет терпели, 300 лет мы упели. Все смеялись и говорили, но упели, страдали, но не так плохо было жить. Сейчас никто уже не говорит плохо о прошлом. И я думаю, много контактов находится на культурном уровне, литературном уровне. Все вспоминают в добром. И даже появились такие историки, которые рассуждали, что бы, если бы да кабы государство осталось австро-венгерское и не распалось. Там какая-нибудь модернизация бы прошла, демократизация бы прошла, отдельные народы бы получили больше прав. Может быть, не так плохо было бы.
Теперь вместо Австро-Венгрии Евросоюз получается, фактически.
Да. Но все-таки разница чувствуется.
Скажите, а какова была роль России в том, что появилась вот эта Чехословакия 18-го года?
В Первой мировой войне, возникновению республики, уделялось большое внимание на страницах всех газет, журналов, телевидения, по радио. И, естественно, там появилась тема легионеров, русских, английских, французских, то есть тех, которые воевали на территории России, Франции и Италии, и воевали за республику. Во время Первой республики роль легионеров, может быть, преувеличилась. Это были герои, это были те, кто положил основы государства. А после 45-го года, наоборот, это, может быть, преувеличенное уважение, оно исчезло. Исчезли легионеры, и про них никто не говорил. Потомки легионеров сильно пострадали.
От репрессий, да?
Да. От репрессий, отстранили их от ведущих позиций, прежде всего в армии, всех старых легионеров. И дети легионеров, трудный путь к образованию и всему другому. Но эта история легионеров в этом году имела большой резонанс. Построили поезд копию легионерского поезда, который ездил по железной дороге от Киева до Владивостока. Эти теплушки известные. Все ходили смотреть. Формы военные, оружие военное, литература военная. Все это вернулось, и большой интерес к этому был.
Но ведь и первый президент Масарик, и первый премьер Крамарш, они ведь опирались на такие славянофильские течения России, конечно, да?
У них были немного другие позиции. Может быть, это было дано их социальным происхождением, так как Крамарш был из богатой семьи, предприниматель, была богатая супруга, русская, Абрикосова, Хлудова, конфеты, купцы, фабрики. Масарик был простого происхождения. И, кроме того, было там сильное влияние его американской супруги, которая, во-первых, направила его взгляды религиозные к такому лютеранству, к скромности, к трудолюбивости, к правде. Крамарш был общественный деятель, который любил выступать, иногда говорил больше и чем было велено. Иногда пафос был там огромный. Кроме того, у него были представления о России, которые корни этих представлений были в обществе, с которым он встречался, когда приезжал в Россию. Так это было богатое общество, зажиточные люди, хорошо жили, Крым, дворцы. Все это было для него очень привлекательно. Кроме того, у его супруги, с которой он женился после долгих лет, когда они пытались добиться развода, так у них был дом в Крыму, построили. Любил туда ездить, он любил приглашать чешских писателей. В завещании написал, что этот дом должен быть таким центром чешских писателей, которые любят Россию. Так что это были такие представления. И он не прочь бы был пригласить кого-нибудь из дома Романовых, найти кого-нибудь подходящего, кто мог бы после войны, после краха Австро-Венгрии, взять под опеку такое интересное государство, как Чехословакия.
Подобрать богемскую корону, да?
Да, да, да.
Это забавно. А у Масарика, наверное, меньше было таких иллюзий, да? Вот как?
Когда он начинал в начале войны, уходил за границу, в эмиграцию, бороться за будущее, он боролся в основном за новые государства в рамках Австро-Венгрии в начале. Это только с течением, с временем войны, с тем, как менялась политическая сцена, с тем, как другие государства тоже начали думать о будущем, как о республике, так он перешел на идею республики, самостоятельной, без Австро-Венгрии.
Я просто, знаете, недавно столкнулся с такой статьей в одном из лояльных власти интернет-изданий, что, оказывается, с удивлением прочел, что Масарик был чуть ли не русофобом, поскольку он говорил о том, что ну, есть такая опасность, русский такой имперский, что ли, вот дух и стремление к экспансии.
Он был... Практический подход у него был, логический способ мышления. Так что он, например, уважал русскую литературу Достоевского, Толстого. Но он поехал к Толстому в Ясную Поляну, уважая Толстого и его книги. Он хорошо заметил, что деревни больные, что там у всех глаза какие-то я не знаю, как называются эти болезни глаз, когда они от грязи, что живут плохо деревни, которые окружение Ясной Поляны, что хозяйство там 100 лет за Европой, деревянной сахой еще пользуются. Так что у него не было иллюзий. И кроме того, у него не было иллюзий по отношению к дворянству и к дому Романовых. А эти иллюзии были у Крамаша. Так что они разошлись. Они были большие друзья до войны, у них были совместные планы, совместные идеи, но во время Первой мировой они разошлись.
Скажите, а вот как сейчас у вас воспринимается само участие вот чешского легиона, чешских легий в гражданской войне? В какой степени это вот случайность, там, последствия одной драки на вокзале? Или это все-таки была какая-то, как некоторые считают, запланированная акция интервенции, там, чтобы свергнуть большевиков?
С самого начала отхода легионеров от Киева на Владивосток, он убеждал начальников военных, чтобы они не вмешивались.
Это Масарик, да?
Да, Масарик убеждал не вмешиваться в русские дела. Это дело не чехов, это дело не легионеров. Им надо как можно скорее уезжать. Так что по отношению к роли легионеров там не было. Они не мечтали о том, что они будут драться еще с большевиками.
2 года практически.
Да. И надо сказать, что пока они воевали на Западном фронте, даже, может быть, я не историк военный, так что, может быть, я не права, но я прочитала сейчас несколько романов этого периода, изданных 40-50 лет тому назад. И там идет резкая граница между тем, когда они боролись против Австро-Венгрии на фронтах западной границы, помогали русской армии в русских формах под русским управлением, и делали, работали как разведчики, воевали у этого Зборова, пытались задержать развал фронта, который, русский фронт, он же развалился. Все бежали домой землю забирать.
Ну да, в 17-м году.
В 17-м году. Они все еще хотели с Брест-Литовским договором, их это удивило, что они с немцами примирие, с Австро-Венгрией примирие. Так что это была такая граница, и когда они начали возвращаться, и требования, ну, советских властей, были советские власти, можно так сказать,
конечно, да.
Советских властей, что отдайте оружие, уезжайте без оружия, мы вас не пропустим, если вы оставьте на вагон 5 пушек и запас каких-то, ну, я не знаю, пулемета, что-то, да, патронов, и уезжайте. Но в моменте, когда они поняли, что если они отдадут оружие, что с ними же больше никто не будет говорить. Они будут беззащитные. И там вот это настал разлом между ними. Кроме того, пошла пропаганда со стороны так называемых красных легионеров, которые делали агитацию, чтобы не воевать, переходили на сторону красных, и в общем деле настроение сильно ухудшилось. Кроме того, обещание союзников, которые обещали им помочь, японцы, американцы, это было такое довольно вялое. Так что они мечтали вернуться как можно быстрее домой. Это было их единственное уже, что они хотели.
Почему мечтали? Почти полтора года еще были на этой Транссибирской дороге.
Да.
Но фактически ее охраняли, в таких больших боях не участвовали.
Они воевали за то, чтобы пробиться вперед.
Этот сюжет, он неплохо у нас изучен, а вот я хотел спросить еще про один сюжет. Ведь Чехословакия вот этого 18-19 года фактически еще воевала на своих границах, да? Там вот были какие-то конфликты, и генерал Штефаник там участвовал, и погиб потом в авиакатастрофе, да?
Да. Это представление о границах складывалось на основе исторических границ Средневековья, там, где было когда-то королевство чешское. Но это не выходило, потому что там были территории, прежде всего с Венгрией, граница, южная граница Словакии, с северной границей Венгрии, где венгры говорили, что Словакия, она была всегда наша. Это почему к Чехии? Она никогда не была частью чешского королевства, она была всегда частью венгерского королевства. Так что там были бои. Потом были схватки тоже на территории Северной Моравии с поляками. Но это не была большая территория, из-за которой там разгорелся этот бой, но это была территория, очень важная с точки зрения промышленности.
Кешин, да?
Да, так как там были угольные залежи, там был уголь. Там были шахты, там были металлургические заводы. И это с точки зрения промышленности, это был очень важный край. А естественной границы реки или гор там не было. Это была открытая часть границы. Так что там были ссоры. Они тянулись довольно долго.
Вот я хотел вас спросить теперь уже о русских в этой молодой Чехословакии. Вот зачем действительно государство, которое только что возникло, у которого столько проблем, там вот те же пограничные, там экономические, везде был кризис и так далее, и эти легионеры еще не вернулись, зачем оно занялось русским, так сказать, вопросом, русскими эмигрантами? Как вы это объясняете?
Была личная дружба Масарика с некоторыми представителями Белого движения или с членами Временного правительства, политиками, но и с научными работниками. Когда буду вспоминать политиков, так это был прежде всего Милюков, который во время поездки Масарика в Россию, то есть в период Временного правительства, был министром иностранных дел, и они вели переговоры именно насчет возвращения этих легионов. И они поняли как-то друг друга, и надо сказать, что Милюков в Прагу навещал регулярно, ежегодно, до смерти Масарика. Это был его последний приезд в Прагу. Когда Масарик умер, он приехал на похороны. И больше потом уже не приехал.
В 1935 году?
Да, в 1935. Ну, потом уже было сложно, началась война и так далее. Но это была его последняя поездка. В культурном календаре русской Праги там можно найти, когда был Милюков в Праге. Это ежегодно. Ежегодно к весне. Был там 2 недели. Читал доклады русским. Встречался с Масариком. Надо сказать, что Масарик принимал многих русских эмигрантов. Милюкова принимал. Вначале фамилия Милюкова появляется в официальных списках иностранных гостей у президента. Позже, когда уже начали чехи думать о том, что неплохо было бы заключить договор с Советским Союзом, так эти вот визиты эмигрантские исчезли или постепенно исчезали из вот этих вот списков официальных. Принимал их как частных гостей, своих гостей.
Ну, то есть, в принципе, здесь очень важную роль сыграли личные связи, да?
Да, да. Кроме того, когда он был Масарик, когда был в Петрограде, когда он был в Киеве, когда он был в Москве, так контакты с научными работниками, философами, писателями. Он знал русскую литературу, он читал русские книги, которые выходили. Так что знал Немировича Данченко, знал Чирикова, как авторов. И он их потом приютил, так как знал, что это писатели, которые это ценность.
Ну, у Крамера же, как у первого премьера, я так понимаю, тоже возражения не было, чтобы русские...
Не, наоборот, наоборот. Но там было немножко другое. Крамаш даже поехал к Деникину на в юг России и предлагал какую-то России. Крамаш, чех, предлагал какой-то план, как им надо поступать. Кажется, что они не очень читали внимательно, что он им написал.
Ну, результаты мы знаем.
Что... Но Масарик не соглашался с этой поездкой. Кроме того, когда уже было чешское государство, и Крамаш был первым премьер-министром, единственный год. Русские эмигранты всегда о нем говорили как премьер-министр. Крамаш, премьер, ну, говорили это в 25-м, в 28-м, в 30-м. А он был только в этом 21-м, 22-м году. Он как премьер-министр поехал подписывать все эти договоры в Париж послевоенные. Был там с Бенешем, который был министром иностранных дел. Их взгляды сильно расходились. Крамаш там все время говорил, надо армию в Россию воевать с большевиками. Кому хотелось в 20-м году еще продолжать всю эту резню, которая была. Все были довольны, что уже кончилось. Кроме того, тогда была эта огромная эпидемия испанки, и все государства страдали от болезней, которые притащили солдаты с фронта. Кроме того, много погибших, много искалеченных людей, семьи разбитые, вдовы, дети, инвалиды. Кому хотелось идти воевать в Россию?
Здесь мы сделаем маленький перерыв и продолжим наш разговор с Анастасией Капшиловой, нашей гостьей из Праги, после коротких объявлений.
Цена революции. Цена революции.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Мы продолжаем наш разговор с Анастасией Капшиловой, историком русской эмиграции. Анастасия Васильевна, так все-таки, когда появляется вот так называемая русская акция, уже как организованная такая операция или проект, как теперь говорят, чехословацкого правительства по поддержке и принятию русских эмигрантов?
Надо сказать, что Чехословакия не была единственное государство, которое помогало русским эмигрантам. Можно сказать, что этих русских эмигрантов не так много в сравнении с тем, сколько эмигрантов было в Болгарии, сколько их осталось в Сербии, там их было больше всего, сколько уехало во Францию, как числительный был русский Берлин. В сравнении с этим Прага отстала сильно. Когда это было и почему это было? Русская акция касалась той части Белой армии, которая застряла в Турции, где солдаты добровольческой армии, молодые, не окончившие учебу, сидели в палатках год в Галиполи, на Лемносе, на этих островах Принцевых. Там было много мест, где они были. И они жили на счет союзников Англии и Франции. Ну, естественно, Америка тоже помогала. Но те их кормили, дали палатки, одевали, содержали больницы. Это довольно дорогое удовольствие для стран, которые поддерживают. И довольно трудный период жизни этих молодых людей, которые там были и не знали, что будет. Так что был международный призыв ко всем странам мира. Смотрите, сколько здесь людей бездомных, без перспективы. Кто как поможет, кто может взять сколько. Чехословакия была единственное государство, которое взяло на себя обязанность к определенному количеству людей, которые были совершенно точно выбраны. То есть Чехословакия предложила: мы берем молодых людей, которые не окончили в России до начала мировой и гражданской не окончили образование. Мы их берем, и мы предлагаем, что мы устроим школы, они у нас будут определенное время, окончат средние школы, окончат высшие учебные заведения, специальные школы, и могут вернуться, как готовые люди с какой-то профессией. Потом предложили взять детей, молодежь, инвалидов, научных работников и писателей, а научных работников тех, которые могут стать преподавателями этой молодежи, которая не знает чешский язык. А там будут все лекции школьные, учеба на чешском языке. Так чтобы не была на чешском, приезжайте, можете учить свою молодежь. И эта акция была в основном запланирована на 5-7, максимально 8 лет. Потом предполагали, что они вернутся домой. Но они домой не вернулись, так как дом захлопнул дверь и сказал: нам они совсем не нужны.
Скажите, а какая была вот создана сеть этих специальных центров по образованию в Чехословакии? Это были гимназии и какие-то высшие учебные заведения на русском языке?
Сеть была, начиная с детских садов для маленьких детей, русских детских садов, основной школы, воскресных школ при церкви православной, гимназии, восьмилетние классические гимназии, и потом русские гимназии с русской профессурой в Праге и в Моравской Цибове, две были, и потом сеть школ, которые были такой переход между средним образованием, оконченным, и высшим учебным заведением. Так это было, например, институт сельскохозяйственной кооперации двухлетний. Была там автор и тракторная школа, очень успешная. Надо сказать, что это было одно из таких самых лучших учреждений, которое пользовалось большой популярностью. Те, которые окончили, сразу же получали работу. Это была тоже, кажется, двухлетняя. Там были шоферские курсы, они научились водить машины. Кроме того, там были включены курсы, они умели разобрать машину, сложить машину, поправить машину. Так что и они там учились работать с деревом, с металлом. Так что это была очень полезная школа, и много парижских шоферов, бывших офицеров добровольческой армии, вышло из вот этой школы. А кроме того, они умели потом, был тоже спрос, работа с земледельческими машинами. Заводы «Шкода» им подарили автомашины, ну и тракторные машины, и были такие локомобилы, это называется, я не знаю, если это... Ну, в общем деле, машины, которые употребляются в современном европейском сельском хозяйстве. Так что было, ожидали, что да, вот эти вернутся и начнут поднимать уровень сельского хозяйства в России.
А вот русский юридический факультет Карлова университета, вот сейчас кажется это очень странным. Зачем нужны юристы, когда, в общем, правового государства в Советской России, ну, в общем, не было?
Ну, это никто не знал, когда светило русской юрисдикции. Профессора русских юридических факультетов приехали в Прагу и решили, что надо правовое государство. будут юристы нужны. Так что они основали высшее учебное заведение, в сокращении РЮФ, Русский юридический университет, с основами дореволюционного юрисдикции, с учебниками, которыми пользовались до революции. И выпускники вот этого университета, они не были нужны никому. Никому.
Но культурные люди были.
Да, но культурные люди без места постоянного работы, это к чему? Россия не была заинтересована, там уже пошла совершенно другая юрисдикция, там появились другие учебники, новые профессуры, эти старые никому не были нужны. А в Чехии или в Европе они не знали, ну, например, терминологию, которую учат в вузах, где употребляют термины, которые в каждой стране другие. Так что они не знали это и не знали юрисдикцию западных стран.
Ну, то есть не все проекты были удачными. В общем, так получилось.
Да, да, да. Не все. Так что этот вот юридический факультет был первым, который окончил свое существование. Кроме того, вы говорили, что русский юридический факультет Карлова университета. Потом никто не говорил, что он Карлова университета. Там был какой-то такой туманный договор, шефстве, что юридический факультет Карлова университета будет шефом. Но на бумагах ничего написанного не было. Договора никто... Никакого не было по этой теме.
Высшим образованием это хотя бы признавали в той же Чехословакии?
Нет, не признавали. Не признавали. Ну, потому что они не знали. И кроме того, там читали лекции по-русски, о русской юрисдикции. А они потом должны были говорить по-чешски, с чешскими терминами и с чешским пониманием юрисдикции. Так что они могли быть, ну, мелкими чиновниками, записывать что-нибудь на судах, но прежде всего не в Чехии, а вот в Восточной Словакии или вот этой в Подкарпатской Руси. А нигде на другом месте нет.
А ваш дед Сергей Маракуев был ректором сельскохозяйственного вот этого кооперативного института. Это удачный все-таки проект был?
Да, это был удачный проект. А удачности свидетельствует то, что он выдержал до 1935 года. Кроме того, там была тесная связь или очень близкая связь с земледельцами чешскими, с аграрной партией. Это все было и, кроме того, с международными аграрными акциями.
Ну, то есть, по крайней мере, люди находили работу.
Да, находили работу. Или, если они были уж очень хитрые и прошли курс, так они могли идти в чешский вуз и продолжать в техникуме. То, что выбрали. Биология, ботаника, геология. Основы получили уже там.
Скажите, а вот есть какой-то пример очень удачной интеграции вот этих русских студентов в чешскую жизнь, которую вы могли бы привести? Вот кто-то просто вписался идеально.
В прошлом году была большая выставка. Впервые к русской эмиграции пытались показать ее в более широких масштабах. Потому что всегда писали про Цветаеву, про Чирикова, про скит-поэтов, про Бема, про
Аверченко,
про, да, естественно, про мхатовцев. Но никто не интересовался, например, русскими врачами, русскими инженерами, русскими техниками. И то, что, например, на заводах «Шкода» в Плзне работала массивная группа инженеров, русских инженеров, которые окончили чешские высшие учебные заведения, и их с восторгом взяли на эти заводы «Шкода», об этом мало кто знает. Кроме того, русские врачи в Чехии, они были очень популярны, так как большинство из тех, которые пошли военно-медицинский, они прошли какие-то во время гражданки, ну, прошли курсами или не курсами, практикой, военной практикой. Отличные хирурги, отличные диагнозы умели поставить. Так что к русским врачам было большое уважение.
Скажите, а вот Зимгор, вот что это такое? Это такой был как бы инструмент управления этим проектом, который был отдан в руки самим эмигрантам, по крайней мере, на 20-е годы, да?
Ну, мне кажется, что их роль не была уж так, ее, может быть, переоценивают сейчас. Я думаю, они были таким мостом между чешским правительством и массой русских организаций, школ и всего остального. Они вначале получали деньги, которые распределяли. Но надо сказать, что у них дело не всегда выходило, и счеты денежные не всегда были правильные. И когда начали сокращать деньги, потому что уже к концу пошла эта акция, и чехи говорили, боже мой, ведь уже 5 лет они здесь, 10 лет они здесь, и все говорят, что и не окончили школу. Ну, все время кто-то не окончил школу. Так, надо сказать, что роль Зимгора сокращалась постепенно. Ну, кроме того, они вымирали тоже.
Но это был под контролем эсеров?
Да, это было чисто эсеровское. Была там очень сильная роль эсеров старого закала, то есть тех, которые были раньше народовольцы. Это был самый такой старый слой. Им было за 70 лет, когда они приехали в Прагу. Брешковская, Лазарев, Архангельский, Брушвит. Это все было это вот поколение, которое прошло Сибирью, Комучем и всеми вот этими организациями. Так что роль Зимгора, она все, ну, она была все ниже и ниже, и когда деньги почти что вышли, так уже распределяли эти деньги совершенно другим способом, не через руки зимгоровцев, а через чешский Красный Крест. Там были своя роль. Больные, туберкулез, дети, инвалиды. Через Министерство Просвещения, гимназии русские, они потом были. Через Министерство иностранных дел, например, русский заграничный архив и в эти архивы.
Так вот что про архив обязательно скажите, потому что вы им занимались и нашли часть архива, которая не была вывезена в Советский Союз. Просто что это такое было?
У Масарика была одна идея в Праге создать в Праге центр славянских стран. И страны, которые подходили под эту его идею, это была прежде всего Сербия, Югославия, королевство сербов, хорватов и словенцев, первоначально, часть Болгарии, частично Болгарии, но уже не так. Польша оставалась боком, так как там были эти споры из этих шахт и ссоры из-за такого, ну, как это по-русски сказать, так, выгранений острова, ну, католицизма, польского католицизма и гуситского, каких-то гуситских моментов в церквах Чехословакии. Так что туда входили лужицкие сербы, это остаток славян на территории Германии. И он мечтал создать центр, где могли учиться студенты, приезжая. Это, например, югославы. Очень много югославов училось в высших учебных заведениях в Чехии. Основал Славянский институт. И другим таким центром был вот этот вот русский заграничный архив, в котором работали только русские эмигранты вначале, которым были выделены большие деньги, очень большие деньги, на покупку материалов архивных, касающихся дореволюционного периода войны, Первой мировой и гражданской. Эти материалы вывезли эмигранты частично, но, например, туда попали и архивы посольские, посольств, русских царских посольств, которые были в разных странах, где послы не пошли на сотрудничество с Советским Союзом, и когда были ликвидированы, все материалы отдали в Прагу. Так что в Праге в течение 15 лет, да, собрали огромный архив уникальных материалов.
Еще один вопрос я хотел вот в таком личном плане вам задать. Вы же застали некоторых деятелей эмиграции, вот этой волны. Что это за люди были?
Те, кто уже прошел потом даже советские лагеря, вернулся в Прагу.
Это было разное. Были люди, которые из советских лагерей вернулись как... Ну, советские люди со советскими взглядами, с полной поддержкой политики. Но были люди, которые вернулись и были больные, быстро умирали. Они долго не жили после возвращения. Страшно боялись, не доверяли никому, а в своем опыте... даже с близкими, даже с родными, не любили говорить, общались между собой, они встречались, знали, где кто был, где как кто вернулся, так что такие раз по-разному.
А вообще масштаб арестов, вот уже когда пришла советская армия, мая 45-го года, он был достаточно велик. Потому что, я так понимаю, практически большая часть мужчин была арестована из числа эмигрантов.
Так, это, надо сказать, что эмиграция русская с самого начала было большинство мужчин, так как это были именно тогда эти молодые добровольцы, им было с 18 по 25 лет в целом. Я знаю, что большинство из них был год рождения 1895-6-7-8. Это был основной кадр. И в 45-м году это уже были опытные люди. Даже говорили, что их выбирали смершевцы на основе их профессии. Выбирали технарей, выбирали врачей. Они пригодились потом.
Кто выжил?
Да, кто вышел, пригодился. И время, период тяжелой работы в шахтах или там в копнях, был сравнительно у них короткий, и они постепенно как-то пробирались выше и выше. Вы знали, они умеют читать, они умеют писать, они умеют работать с логарифмической линейкой, они знают, что такое косой, прямой угол. Так что эти люди были нужны. И врачи были нужны.
Еще шел вот ваше общество, они были первыми, оно занималось этим вопросом. Сколько примерно людей было репрессировано из русских эмигрантов?
То есть смертельно репрессированных?
Ну, кто-то смертельно, а кто-то сидел в ГУЛАГе.
Большинство сидело этих 10 лет. Это была такая норма. Больше, меньше, стандарт 10 лет, с 45 по 55. Единицы были, где было больше, чем 10 лет, и единицы были, которым удалось вернуться раньше, то есть 4-5 лет, 6 лет. Основные получили этих 10 лет. Смертельные казни уголовные там не было. Было тоже единицы. Если в списках общества, которое уже не существует, они были первыми, так там, кажется, 5 или 6 фамилий, где ясно написано «расстрелян, расстрелян, расстрелян».
Ваш дед тоже попал в волну арестованных. Вы выяснили его судьбу, Сергей Маракуев?
Ну, выяснили. Получили бумагу, где написано, был осужден в августе 45-го года, 8 лет, 5 лет сокращения прав, или как это называлось, правильно говорить?
Поражение в правах.
Ага, да. Это был август, а в сентябре он умер. Сказали нам это, мы узнали после 20-25 лет. А официальную бумагу о том, что он был осужден и что очень скоро умер на что, пневмония, это так было всегда.
Время идет к концу. Пожалуй, последний вопрос. Собственно, стала ли Чехословакия и потом Чехия вот для этих людей своим домом? Или домом стали они уже для следующего поколения детей и внуков?
Те, которые приехали в пожилом возрасте, для них не стало это домом. Воспоминания о детстве, о семьях, которые там остались, о могилах, которые там остались, о друзьях, которые там остались, о обстановке, в которой они жили, росли. Это осталось все там. Они знали, что уже не вернутся, но все-таки не могли привыкнуть к другому способу жизни. Они никогда не выучили порядочно чешский язык. Они даже не пытались его выучить. Да, дети, внуки. Дети – это еще так пополам. Они и чехи, и русские. А внуки уже чехи. Самые большие патриоты – это молодое, в скобках молодое поколение, которое родилось на территории Чехословакии в 20-е годы, прожили самый такой красивый век детства и начала юности, прожили и уехали в 45-м году в Америку. Они до сегодняшнего дня говорят прекрасно по-чешски, знают Прагу, всегда гордятся тем, что они знают, где, как ездили, какие трамваи. И они великие чехи. Так что, например, я получала поздравительные письма из Америки, где меня поздравляли с праздником 28 октября основания Чешской Республики. Они меня поздравляли. А тогда уже в Чехии этот праздник никто не праздновал.
Ну вот в этом году его отпраздновали столетие. Я благодарю Анастасию Капшилову, историка русской эмиграции, которая гостила в Москве здесь на конференции в Институте всеобщей истории. Мы смогли пообщаться. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Цена революции.